А один мальчик, который там учился из верующей семьи, у них дома шестеро детей было, и с деньгами было трудно, и мама никогда ему не давала деньги в школу. А тот говорит, не знаю, откуда-то у меня было с собой эти 15 копеек. И я, говорит, первый подошел к учительнице и их отдал. Я так хотел получить подарок. А учительница на все эти собранные деньги закупила вот такие звездочки. Ну и потом, когда детей построили вот на эту линейку, стали звездочки прикреплять. И когда этот мальчик увидел, куда ушли его деньги, ему было так горько. И когда к нему подошли, он не дал, он закрыл это место и не дал себе прицепить. Другая девочка, она тоже не дала прицепить себе сюда звездочку, так ее ей взяли, вот сюда на спину прикололи звездочку. Она все равно ее не хотела носить, и она дергала, а здесь она на булавочке, нужно нажать, расстегнуть, а одной рукой это трудно сделать. И вот она так долго дергала, пока вырвала эту звездочку вместе с клоком кофточки, но она все равно не стала носить. А вот здесь в городе, в городской церкви, вот мальчик и девочка из верующих семей учились во втором классе, и учительница настроила весь класс, и вот класс поделился, девочки набросились на эту верующую девочку полкласса, а полкласса мальчиков набросились на мальчика и хотели им прицепить звездочки, а те сопротивлялись. Так их этими иголочками до крови искололи. Потом уже матери поехали в Кемерово к уполномоченному. Что же за издевательство над детьми? Ну, вот так, ну, лестью и разными способами старались нам их одеть. А еще в третьем классе, кому в четвертом классе, одевали вот такие пионерские галстуки. Он имеет три конца, это означает, что эти пионеры скоро будут коммунистами. Ну, доходило до того, вот, например, дочери Николая Петровича Храпова учительница сказала, чтобы когда ей будет трудно, она подержалась за конец галстука, ей станет легче. Ну, мы-то знали, и дети верующих родителей, что это не поможет. Но этот галстук вот так на шею вот здесь завязывали. И порой тоже насильно повязывали эти галстуки. Кто носил галстуки, кто носил звездочки, тот должен был говорить, что Бога нет, и бороться со своими родителями. Родители отсталые, раз они в Бога верят, их не нужно слушаться, с ними нужно бороться. Однажды одному мальчику насильно повязали такой галстук, не помню, мальчику или девочке уже теперь, повязали такой галстук. На другой день он тоже пришел в школу с галстуком. Но на одном углу галстука было написано «Бог», на другом «Есть», а на третьем «Любовь». Ну и с мальчика быстро сняли галстук, они же не хотели, чтобы там проповедовалось о Боге. Не все дети были такими смелыми и не одевали галстуки. Были те, кто боялись, потому что, ну, и с селом. Вот одна девочка, например, стояла на перемене в коридоре, из учительской вышли две учительницы, старшая пионервожатая. И вот одна держала ей руку, другая – голову, а третья повязывала галстук. И, ну, она говорит, я потом в класс зашла, да сняла его и в парту положила. И несколько раз так было. Потом ее даже выгнали из школы. С тем дней она не приходила в школу, потом прислали за ней, чтобы пришла. Другой мальчик, это в Барнауле было, рассказывал, как учительница настроила весь класс. Ему пытались одеть галстук, а он его не одевал. И тогда учительница, как раз большая перемена, звонок прозвенел, учительница заявила, что, ну, в общем, не выйдешь из класса до тех пор, пока не оденешь галстук, и взяла и на замок класс закрыла. Все дети пошли кушать, играть, а он один в классе сидит, плачет, ну, ему тоже хочется кушать. Но он говорит, я так твердо решил сердце, а это было, ну, галстук повязывали в третьем классе, это сколько, 9-10 лет. Небольшие же дети. И он говорит, я твердо решил в сердце, не одену галстук, будь что будет. И вот когда закончилась перемена, опять звонок прозвенел, дети приходят в класс, кричат, Вера Григорьевна, а он без галстука. Ну, в общем, прежде чем они успели опомниться, он схватил свой портфель и убежал. и убежал домой, и несколько дней не ходил в школу. Так учительница даже прислала за ним, чтобы шел в школу, потому что тогда должны были все посещать школу, и это было беззаконие, то, что она сделала, это бы ей тоже попало. Она виновата, что он не ходит в школу. Но он говорит, что после этого, если я до этого учился с желанием, после этого у меня пропал всякий интерес к учебе. Как-то в одной школе мальчик один, он был пионером, верующий мальчик. И учительница его ставит перед классом. Там сначала говорит, что Бога нет. Даже заставляли детей, дети, помашите кулач Бога нет, помашите ему кулаками. И дети махали кулаками. И тут она такое тоже начала говорить. А потом этого мальчика спрашивает, верующего, который стоит с галстуком, «Витя, а Бог есть?» А ему-то страшно сказать, что Бог есть, сейчас над ним смеяться будут. А сказать, что Бога нет, он тоже боится, он же знает, что Бог есть. Опустил вот так голову и говорит, не знаю. А учительница говорит, как это не знаешь? Пионер и не знаешь? Нет Бога. Но на другой день этот мальчик пришел в школу без галстука и сказал всем, что Бог есть. Конечно, его потом несколько недель не допускали на занятия, потому что он был без галстука. В учительскую, к завучу, к директору водили, но он устоял. Вообще, тогда нужно было детям учиться и молчать, и не говорить нигде лишнего. Нельзя было рассказывать, кто пресвитер людям на улице, соседям, учительнице. Нельзя было рассказывать, проводятся ли занятия с детьми в церкви, кто проводит занятия, потому что это сразу будут арестовывать и судить тех, кто посадят в тюрьму, тех, кто занимается. И вот одну девочку однажды в школе учительница спрашивает. Она не спросила, есть ли занятия с детьми, она спросила, а кто у вас с детьми занимается? Дяденька, да? А девочка такая смелая и говорит, а вот и нет, а вот и тетенька. Теперь власти знают, учительница знает, что занятия с детьми проходят, и нужно искать тетеньку, которая с ними занимается. В следующий раз учительница ее выставила перед классом и ругает. Это ты одна такая отсталая на всю школу, в Бога веришь? А она говорит, а вот и нет, а во втором классе Петя называет фамилию, тоже такой, как я, и выдала Петю. Потом мама этой девочке объяснила, что хоть ты и смелая, но так себя вести нельзя, так ты становишься предателем. А предателем Иудой никто не хотел быть. Один мальчик, говорит, тоже учительница схитрила, она не спросила, кто вчера проповедовал, а она назвала имя и говорит, он вчера проповедовал? А он говорит, да. И говорит, иду домой, такой гордый, сейчас я маме похвалюсь, как я правильно ответил. А когда маме рассказала, мама его стала ругать, что ж ты наделал, ты же брата предал. А я, говорит, плакать стал, я же не хотел быть предателем. Однажды в одной местности перед праздником Рождества вызвала директор всех детей верующих в кабинет и стала спрашивать, где будет собрание на Рождество. Я в Сосинников, у нас на каждое Рождество приходила милиция. Мы ни одно Рождество спокойно не могли отметить. Даже однажды на Рождество у нас девочка в этот день попала под машину, насмерть ее сбили. И мы думали, хоть в этот день раз не придет милиция, но и в этот раз пришла милиция. Здесь тоже директор давай вызывать, чтобы не ходить там, не искать, где же Рождество проходит, а дети скажут, и мы сразу на место приедем. А никто из детей не сказал, где будет Рождество. И вот, когда наступил вечер, нужно идти на праздник, на улице поднялся буран. Рождество же зимой, снег, ветер и ничего не видно. Но родители все равно всех своих детей собрали, кто на санках, кто как, укутали и пришли все на Рождество. Когда собрание закончилось, пошли домой, а на улице ясная, тихая погода. И ветра нет, и снега нет. Но так Бог сделал. Если бы перед собранием так было, стоило бы учителям выйти на улицу и посмотрели, куда идут верующие, нашли бы, где они собираются. И вот на следующий день директор снова всех детей верующих собрала в кабинет и спрашивает: «Было Рождество?» Они говорят: «Было». «Где?» Они молчат. Но она стала кричать там на них, ругаться. А среди них была одна девочка из зарегистрированной общины. Та начала плакать. Но директор как считает? Раз плачет, значит боится. Надо еще посильнее на нее нажать, и она расскажет. Но она не могла рассказать, потому что она не из этой церкви была. Но директор потом на нее кричит: «Рассказывай стихотворение». Она плачет и рассказывает. Ну, а эти, может, постарше были, вокруг стоят и улыбаются. Директор на них кричит: «Чего улыбаетесь? Сейчас и вы будете рассказывать». И они все по очереди рассказали свои рождественские стихи. И говорят: «Мы второе Рождество спраздновали в кабинете у директора». Но так Господь иногда употреблял эти гонения и для свидетельства. Еще хочу сказать, что дети разные бывают. Есть дети болтливые, которые хотят всем-всем все рассказать, чего они знают. А есть дети, которые умеют держать секреты. И это очень приятно знать о таких детях. Я об одном расскажу мальчике болтливом. Получилось так, что с обыском пришла милиция, а папа книжки спрятал. И вот милиция искала, искала, Бог им закрыл глаза. Они не нашли, где находится литература. И когда уже милиция собралась уходить домой, мальчик стоит и говорит: «А я знаю, где папа книжки спрятал». Ну и, конечно, милиция начала снова искать. Он не показал, но он просто так сказал. Ну и милиция снова начала искать, и все книжки отобрали. Вот так плохо, когда мы лишнее говорим. А еще расскажу про одну девочку, которая очень хорошо умела молчать. Это было в том месте, где находился Геннадий Константинович Крючков. 19 лет он находился на одной квартире. Там было четверо детей. Там потом немножко переоборудовали, они в другом месте в этом доме были. А тут, когда он сразу туда приехал, это был дом двухэтажный, и наверху зал, и там маленькая комнатка, как поднимаешься по лестнице на второй этаж, и сразу с лестницы дверь, и там маленькая комнатка была. В этой комнате находился Геннадий Константинович. А вот кухня, туалет, там, они на первом этаже. А если он захочет выйти, а вдруг кто-то чужой пришел, и увидят его, и сообщат в милицию, его там арестуют. И нужно как-то его предупреждать. И вот там была девочка, 5 лет ей было. Этой девочке дали такое поручение. Если кто-нибудь чужой зайдет в дом, она должна на перила лестницы повесить махровое полотенце. Там маленькое полотенце положили, и она его должна повесить. И Геннадий Константинович, если захочет выйти, он, ну, там может щелочку увидеть, что полотенце висит, и не будет выходить. И папа рассказывал этой девочке, что вот она будет сидеть, играть, чем-то заниматься. Как только чужой зашел, она раз встает и вешает полотенце, и дальше играет. А потом, когда чужой уходит, она никогда не забывала убрать это полотенце. Такое у нее было служение. И никогда она никому не рассказала, что у них в доме кто-то находится. Когда приходила милиция, то еще спрашивали, как фамилия, в какой школе учишься. Потом сообщали в школу, что ходит вот на собрание. Ну и там работу проводили, чтобы больше не ходили в собрание. Ну и однажды одного мальчика спрашивают, как фамилия. А он говорит, как у папы. А у папы как фамилия? Как у дедушки. А у дедушки как фамилия? А дедушка умер. Ох, милиция рассердилась, научили. Ну и не знаю, учили его или он сам такой догадливый оказался, но не выдал. Не всегда было полезно называть свои фамилии, потому что если мы-то тут свои, нам не страшно, если мы и назовем. А если в нашей церкви оказались гости, а их ищут, вот как, например, когда проходило совещание в 63-м году в Зеньково, вот здесь, и был тут Геннадий Константинович и Георгий Петрович, Михаил Иванович Хорев, и они были на нелегальном, а там требовали документы, чтобы называли свои фамилии. Вот братья никто не назвал и не предъявляли документы, ну, потом уже кто-то там предъявил, чтобы можно было выйти. А если бы они все друг друга, ну, эти назвались, и сразу бы Геннадия Константиновича, он уже на нелегальном, его ищут, сразу бы арестовали. Так было вот в одной общине, там сестер таким образом ну, выявили и арестовали. Поэтому приходилось и не всегда и фамилии свои называть. За каждым верующим на производстве был закреплен агитатор-коммунист. Это из ростовского райисполкома, за ненадобностью теперь уже отдали. Здесь, например, если читать, верующий работает дворницей, там, уборщицей или еще кем-то, ну, так низкие должности, а прикреплены агитаторы, там, начальник цеха, парторг, главный бухгалтер, такие люди с высшим образованием. Они проводили беседы. Ну, хорошо, если просто беседы. Чаще всего, ведь, ну, почему мы на таких низких должностях работали? Потому что ни премии не давали, не давали ни по работе продвинуться. Сколько раз, ну, мне, например, говорили, эх, ты, не была бы ты баптистка, уже бы давно мастером работала, мастер нужен был, и по, ну, и по работе, и по образованию можно, а потому что верующие нельзя. Ну, и так многие это ведь претерпели. Здесь у нас, например, в Новокузнецке отчитывается уполномоченный, что за каждой семьей верующих закреплены, за каждым верующим агитатор закреплен, и каждая семья верующих взята на учет в школе и в этих комитетах дома уличных. Ну и так где-то, может, послабже эта работа проходила, а где-то очень сурово. Потом все наши адреса тоже хранились. Адреса, где проходят сектантские сборища. У нас не называли там собрание или богослужение, а сборище. И так и говорилось. Приходили и кричали: «Разойдитесь, ваше сборище незаконное, почему у вас присутствуют дети?» За проведение богослужений штрафовали. Если нечего было высчитать на работе там, или человек пенсию не получал, значит, приходили и забирали любую ценную вещь: стиральную машину, трюмо, тёлку, поросенка, кирпичи. Ну, у нас особых ценностей в то время не было. Швейную машину, радиоприемник, все забирали. И бывало очень трудно потом. Штрафовали и так. Вот, например, брат Моисеенко умер в мае, а в декабре ему принесли извещение на штраф. Его оштрафовали за присутствие на богослужении через полгода. А в городе Ростове брат Колбанцев был оштрафован через 8 лет после смерти. Его уже давно не было в живых. Ну, такие иногда бывали вещи. Если верующие строили себе какое-то помещение, чтобы проводить богослужение, значит, это помещение могли приехать и разломать. Вот это фотографии в Ростове. Только в городе Ростове 8 раз ломали палатку, которую верующие строили, чтобы проводить богослужение. И приходилось вот так в лесах, дома отбирали. В Барнауле, например, в 1966 году дом развалили бульдозером, где верующие собирались. Ну, всякое бывало. И приходилось и в лесу проводить собрания, где-нибудь в посадке. Молодежные общения проводились в лесу. Вот это, например, в 1974 году проходило молодежное общение в Могилеве. Вот этот брат здесь вот сидит. Коля Лойко, 17 лет ему было, он рассказывал, он живой сейчас еще, и он рассказывал, как они там собрались на общение, стояли, пели. Вдруг из леса выбегает милиция, впереди бежит майор с пистолетом, трясет и кричит: «Вы окружены тройным кольцом, не разбегаться!» И выстрелил в воздух. Но там никто не собирался разбегаться. Обычно, когда проходили молодежное общение, то братьев-служители старались в центр поставить, а вокруг молодежь плотным кольцом, чтобы служителей не забрали, руководителей. Ну и молодежь стояла и пела, и Коля пел. И вдруг чувствует, как будто его сзади кто-то палкой по плечу ударил. Он оглянулся, да нету никого, и дальше поет. А через время ему одна сестра говорит: «Коля, ты что-то такой бледный». Потом, когда расстегнули пинжак, а там кровь. Оказывается, капитан милиции выстрелил, и Коля был ранен в руку и в грудь насквозь. Его он много крови потерял, его повезли в больницу. А теперь эти милиции стали просить, чтобы верующие не устраивали демонстрацию, не шли в город, ну там с жалобой, с пением. Этот капитан стал убегать, он так бежал, который выстрелил, что ботинки потерял, он боялся, что его бить начнут. Но никто его не бил, верующие построились и пошли в город, в больницу с пением христианских гимнов. И, в общем-то, власти не рады были, зачем разогнали общение. Так бы в лесу пели, никто бы не слышал. А теперь по городу идут, поют, а это уже свидетельство. Еще хочу один случай такой рассказать, как такой разгон или послужил благовестию. Это было в городе Кишиневе. Там есть такой узник Прутяну Михаил. Он много трудился по перевозке литературы, с издательством был связан. Он хотел жениться, ему угрожали, что мы тебе свадьбу не дадим провести, и вообще, чтобы не устраивал большого брака. А он им говорит, если у вас мало друзей, пусть на вашей свадьбе будет 50 человек, а на моем браке будет 500 человек. Брак должен был проходить в селе. Невеста у него жила в селе, в деревне. За неделю до брака объявляют, что в этом селе чума, карантин. Везде выставили милицейские посты, и никто туда на машине проехать не мог, даже неверующие. И вот наступило время начинаться браку. Они большую палатку построили. В палатке всего 7 человек. Жених с невестой и несколько, ну, может, там родители, в общем, несколько человек. Никого нету. К 12 часам палатка наполнилась. Оказывается, он-то из Кишинева, и в Кишиневе большая церковь, и когда все верующие пришли на автовокзал, чтобы купить билеты и ехать в деревню на брак, то КГБ закупила все билеты на автобусы, которые идут в это село или через это село в следующее, объявляют, что мест нету. А следующие рейсы, на которых еще как-то можно было бы попасть на брак, отменили вообще. На водителям все равно, раз билеты закуплены, им нужно ехать, потому что потом же обратно может, ну, везти людей надо. Люди ж рассчитывают на автобус. Им нужно ехать в село, ну, пустым. А верующие подходят, просятся, ну, как бывает, идите вон там за углом, я вас посажу. Ну и так два полных автобуса набилось верующими. Когда подъехали там к определенному месту, где выставлены посты, дальше уже водитель говорит, я ехать не могу, мне не дадут вас везти. Ну, в общем, все вышли из автобуса и пошли в село. Когда милиция увидела такое дело, начальник поста этого, что верующие все равно идут, он останавливает автобус и говорит водителю, мы сейчас уговариваем верующих сесть в автобус, как будто бы мы их в село повезем, а ты закрываешь двери и везешь их обратно в Кишинев. Но этот начальник встал на подножку автобуса и кричит, граждане верующие, что ж вы будете идти пешком, садитесь, мы вас подвезем. А водитель открыл окно с другой стороны и говорит, не садитесь, вас в Кишинев сейчас увезут. Но стоило ему пару раз сказать, никто, конечно, в автобус не сел. И так они все к 12 часам пришли туда, в село. На браке были и учителя, и были односельчане неверующие. Было очень хорошее благовестие. Оказывается, в этот день в этом селе еще одна свадьба была у неверующих. И вот эти неверующие люди, другие, сказали этим молодым неверующим, что на вашей свадьбе мы еще вечером напиться успеем. Пойдем-ка мы к баптистам и посмотрим, как у них свадьба проходит. И позже даже эта неверующая невеста нашей невесте высказала обиду из-за вашей свадьбы. У нас всего 3 человека на нашей свадьбе было. Но вот если бы они не устроили такой шум, не объявили тут карантин, милиция, все, может бы никто и не пришел. А так, наоборот, сами поспособствовали тому, чтобы люди пришли на брак. Ну, я закончу на этом. И
обещал.